Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы продолжаем наш разговор на тему политических партий накануне революции и в ее продолжении. И у нас в гостях исследователь этой темы, известный исследователь, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, руководитель Центра «История России в 19-м, начале 20-го века, лауреат Государственной премии Российской Федерации за многотомную работу «Политические партии России» Шелахаев Валентин Валентинович. Здравствуйте, Валентин Валентинович.
Добрый день.
В прошлой нашей программе мы начали говорить о том, какие существовали политические партии в России накануне и во время Великой Российской революции. Речь тогда шла о консерваторах и либералах. Мы остановились на рассказе об октябристах и о том, что они стали называться так благодаря манифесту 17 октября 1905 года, который подписал государь-император Николай II в результате революции.
Революцию погасили, и манифест этому непосредственно способствовал. Появилась надежда на то, что созданная новая политическая система – она будет модернизированной, то есть это будет самодержавие уже ограниченное Думой. Но после манифеста 17 октября Николай прекрасно понимал, что этот документ раскрывает такие просторы для демократических преобразований и для деятельности парламента, что нужно поставить некие грани. И эти грани были поставлены 23 апреля 2006 года принятием основных законов Российской империи, которые скорректировали некоторые, то есть поставили барьеры, да, и четко были прописаны функции и права императора, они достаточно были обширны в этом документе. Четко были прописаны права и функции Государственной Думы.
Да.
И там много было кое-что прописано еще. То есть, эта конституция,
по сути дела,
которая, по сути дела, эта конституция была скорее связана с манифестом, это факт, но она ставила в законодательном плане, в правовом, так скажем, пространстве, юридическом пространстве, ограничения определенные, которые четко вот сфокусировали, вот такова у нас политическая система. И право влево из этой политической системы желательно не выходить. Конечно, выходили, но желательно...
Хочу уточнить. Вот вы сказали о законах Российской империи.
Да.
Я как сейчас представляю, очень часто вижу картинку в интернете. Это вот этот многотомник такой, который снят. Но я хочу уточнить, была ли тогда Конституция принята? Или вы имеете в виду, что Конституция, она как бы заключалась в этих законах?
Нет. Термин, хороший вопрос вы задаете. Слово «конституция», так как и слово «интеллигенция», царь не любил произносить и не хотел. Английскими королями они не хотели быть. Поэтому речь шла не... Это уже в либеральной терминологии. Основные законы назвали Конституцией Российской империи.
Так.
И либералы хотели того, чтобы основные законы все понимали как Конституцию Российской империи.
Но как таковой Конституции,
да,
конечно, еще не было.
Основной носитель, как говорится, глава государства, уже прошла революция, начал мыслить иначе. Все в дневнике написано, все изучено, все прекрасно. Начали подвинчивать, подкручивать в разных местах. 3 июня 7 года подкрутили избирательный закон. То есть его изменили. То есть условия избирательной системы в России в 3-ю и 4-ю Думу отличались от избирательной системы в 1-ю и 2-ю. Если 1-я и 2-я, которая просчитала, одна 72 дня, другая 112 дней, были левыми, радикальными думами,
так.
И где были представлены представители все же тех кругов, которых так или иначе вынесла революция 5-7 года, то 3-я, 4-я дума, избранные по новому избирательному закону, они уже были иными думами. Здесь уже они были более консервативными. И соотношение всех политических фракций внутри дум и по численности, и по составу, и по ролевым функциям изменилось значительно. И это все нам важно учитывать, почему мы подбираемся к 17-му году. Если не было бы вот этих изменений, внесений...
Кто был автором этих изменений?
Я вам говорю, это факт, исторические факты, это не какие-то измышления и все прочее. Угу. Все же было желание в самых высших кругах и императора Думу сделать снова законосовещательной.
Все-таки.
И он думал, с Думой общался только путем приема непосредственно председателей Государственной Думы. В Думе впервые появился один раз только во время войны. И причем на полчаса. То есть этот институт, рожденный вот новыми процессами и явлениями в России, стимулированными событиями 5-7 года, он не всеми воспринимался одинаковыми. Это одна из коренных причин, почему мы начали подползать ко второй революции февральской. Почему изменилась и вся партийная система в это время. Октябристы, о которых мы говорили, которые восприняли непосредственно манифест как свою догму и молились на этот документ, они поняли, что на примере Третьей Думы не вытанцовывается у них ничего.
А что они видели как конечную, как бы конечную цель? Они... Конституционную монархию.
Да, конституционную монархию.
Все-таки.
Да. Они не парламентарную, в отличие от кадетов, конституционных демократов, а конституционную монархию типа скорее не английской, а германской. Если кадеты придерживались все же английской модели политической системы, то октябристы предпочитали австро-германскую модель политической системы.
Так.
Она была более сродни и российской политической системе.
Она ближе была к самодержавной
Конечно,
монархии.
Конечно. Там недаром мы предварительно говорили, а потом крушение этих монархий, это не случайно. Это все завязано в единый тесный узел. Поэтому их программа была более умеренной программой непосредственно. И в области экономики, и в области непосредственно социальных отношений. Но она тоже продвигала Россию по пути все же таких капиталистического, западноевропейского развития. То есть, как бы, беря за основу политическую систему вот Австрии, Венгрии и Германии, они хотели все же соответствовать в экономическом понимании и в социальном таким же принципам, которые были в этих странах. То есть прогресс определенный здесь ощущался и чувствовался. Поэтому эти две партии были конкурентными и в избирательной кампании, и в Государственной Думе. Изменялось их соотношение. Допустим, в 3-е октябристы стали лидерами.
А кто там вот еще был? Гучков, а еще
ну,
кто?
там,
Какие еще люди
пожалуйста,
известные?
непосредственно там были и представители купечества московского, вот, представители интеллектуальных кругов, например, тот же профессор Лерхе, вот, которые председатели дум третий и четвертый, Хомяков и Родзянко были октябристами. Их же избрали непосредственно, они были членами этой партии. Вот. Были у них и профессора, например, известный спичрайтер у них, автор многих таких брошюр, листовок, как профессор Герье Московского университета, тоже непосредственно октябрист. Известный адвокат, всемирно известный, не только московский, Плевака, тоже, пожалуйста, октябрист. Их можно множить. Это тоже это представители интеллектуальной среды. Я подчеркиваю, что динамика как бы развития страны у кадетов более опережающая, но они тоже следом за ними шли. То есть это был одинаковый маршрут с разным динамизмом движения к такой же цели демократизации, создания вот такого европейского общества, но континентального типа у октябристов.
Но они потом все влились, скорее всего, в кадетскую партию.
Ну, нет,
нет,
это часть.
Да?
Часть все же лидеры не могли поступиться принципами, они остались сами по себе и продолжали себя. Ну, как мог в кадетскую партию вступить Гучков? Абсурд. Как мог вступить Хомяков? Абсурд. Или Родзянко? Вот. Они другие места просто в этой системе они заняли. Гучков стал министром военным и морским.
Ну, это во временном правительстве.
Вот,
да.
Уже во временном правительстве. Вот мы как бы обрисовали две составляющие.
Две. Осталось социал-демократ.
Нет, социалистов, я бы сказал,
все-таки,
шире.
Да? Так.
Потому что без понимания вот этой широты только дело свести в России к социал-демократии было бы принципиально неверно. В России была мощная такая социалистическая в широком понимании струя, куда входили в том числе и социал-демократы. Это одно из ответвлений. И мы ничего не поймем без таких основных партий, какими были партии эсеров, партии потом в 17-м году левых эсеров, партии меньшевиков. Это тоже социал-демократы, но умеренные боли. И мы видим вот на примере как бы вот этого членения, дифференциации, что партии – это не какой-то монолит, это не какое-то сталеобразное состояние, а это как динамичная такая система, элементы которой меняются в зависимости от ситуации. Помните историю, и всем известно для наших зрителей, что Российская социал-демократическая партия, она была единой до 17 года. Только в апреле 17 года произошел выделение партии большевиков. До этого внутри социал-демократической партии, единой, подчеркиваю, с единой программой партии, было две фракции. Вот это не надо забывать никому. Была фракция меньшевиков и была фракция большевиков. Они сами хотели их называть партиями, считали формально как бы. Но по сути, если четко следовать формальным законам логики или науки, это была единая партия с фракциями. Затем лишь произошел в 17-м году такой раскол, когда выделяется, недаром Ленин говорит о прибавке «Б», буковки, вот. Затем начались разговоры о преобразование коммунистической в коммунистическую партию и так далее. Это мы рассматриваем в движении.
Ну,
Поэтому
да, то есть,
социалистический фронт партии был достаточно широк. И опять же, движения к преобразованиям в этих партиях были разные. Они выступали с некоторыми едиными, допустим, требованиями. Они были республиканцами. Они выступали за, в принципе, за ликвидацию частной собственности, за глубокие представления широких прав и свобод человеку или там гражданину. Они выступали за решение национального вопроса более демократического, то есть за не культурную автономию, за которую ратовали, допустим, кадеты,
да.
Но на это не решались октябристы. Но это вообще отрицали, например, консерваторы. Они выступали за или широкую территориально-областную автономию, или за политическое независимое представление государства. И в 1917 году национальный вопрос становится одним из коренных вопросов. Это был вопрос лакмусовой бумажки для политических партий. А если рассматривать Россию как именно многонациональное, многоконфессиональное государство, то мы увидим, что количество даже русского населения, то есть всего лишь 43 или 47%, большая часть – это представители других народов. И не случайно, что эти два вопроса, вопросы социальные, отношения к собственности, отношения, как быть с национальными, решением национального вопроса, они становятся коренными. И проблема как раз состояла в том, кто предложит разгоряченному массовому сознанию такие лозунги, которые бы удовлетворяли эти основные массы.
А вот скажите, в национальном вопросе, да. Здесь вот квинтэссенция этого вопроса в чем состояла? Вот вы говорите, там как бы копии ломались вокруг этого вопроса, и основным вопросом был процент русского населения. А вообще говоря, ну вот суть-то вопроса в чем была?
А все, как решить этот, потому что уже начиная...
Что было непонятно,
начиная
грубо говоря.
Начиная с 20 века...
Так.
А мы это как бы превратили в некую цифру, что количество национальных партий превышает в 4,5 раза больше, чем общероссийских. То есть на окраинах империи пробуждается национальное самосознание местной интеллектуальной элиты, интеллигенции, которые формулируют свои собственные задачи, далеко не совпадающими с задачами, которые решаются общероссийскими политическими партиями.
Так.
Это была гвоздевая, повторяю, проблема.
Какие?
Когда,
это вот
да,
можно...
Господи, их были грузинских несколько партий, армянские, азербайджанские, эстонские, латышские, латвийские, польские, финские. 223 партии, я вам говорю. Масса еврейских партий разного ранжира, от сионистских до националистических и так далее.
Но они базируются.
И мы имеем дело с такой гремучей смесью, с которой вынуждены были считаться общероссийские партии и подправлять свои программы. Почему консерваторы не захотели это сделать, и они оказались на обочине того политического процесса? Не хотели подправлять ничего октябристы, а оказались на обочине процесса. И те, кто подправлял немного, как кадеты, они все же находились как-то в этой системе координат, начали лидировать. Но уже в апреле, допустим, начиная с апреля, я уж не говорю о лете 17-го года, когда национальный вопрос встал на повестку дня как политическая проблема. Не случайно представители Временного правительства, в том числе и Кадетской партии, поехали в Киев согласовывать вопрос с представителями местных кадетских организаций и с местными непосредственно интеллектуалами. Киевские политические, украинские партии, прежде всего, не умеренного, а такого, я бы сказал, радикального толка, они требовали политической самостоятельности Украины.
Это какой был год?
Это 17-й год. Потребовали. И наши вот тройка, которые поехали, потом мы их пытались дезавуировать, но они согласились с тем, чтобы Рада могла объявить политическую независимость Украины. Это 17-й год. Кадетов хотели повесить этот ярлык, но это были скорее такие левые кадеты. Сама кадетская партия была против. И она продолжала выступать максимально, что она хотела. И это национально-территориальная автономия. И в этом ключе и велись переговоры с национальными. Но националы-то требовали иного политических расширений. Не просто прав, а создания новых самостоятельных государств. И вот эта проблема – это движение в национальных окраинах. И в значительной мере оседлали радикальные партии, в том числе и большевики. Вот это движение. ССР, не умеренные ССР, а левые ССР, которые действовали в 17-м году вместе с большевиками. И переворот – это не большевистский переворот, вот зрители это должны понять. Это переворот, который был совместно и большевиков, и левых эсеров, и анархистов. И не случайно в первом составе правительства советского, да, в Совнаркоме, были представители левых эсеров, которые там были до заключения Брестского мира. То есть мы видим некий сложный такой политический процесс, который нельзя мерить, вот выщипнул что-то из него, и начинаешь, да, вот,
и обсасывать,
да, и обсуждать это, да, так мягко скажем.
Да.
А это был сложный, переплетенный с наложениями всех процесс. Его ученые вот пытаются понять и представить, почему мы и готовили, вот издали 58 томов документов всех основных политических партий, 4500 новых документов, которые позволяют вдумчивому читателю, который хочет только разобраться реально в том, что было в действительности, читая эти документы, и составить такую объективную картину той реальностью, которая была того времени.
58 томов – 58, это что?
Это еще
как
не все.
Как называется этот сей труд великий?
Это так политические партии России «Документальное наследие», за что и коллективу присудили государственную премию.
Ах, вот оно что.
Мы ее продолжаем делать.
Понятно.
И продолжаем делать. К сожалению, нам вот после распада СССР не удается вот, а что хотелось бы...
Войти в те архивы?
Нет, архивы можно, но совместно. Ведь наука должна быть неким, если она объективна, то ориентированная на объективность ученые, невзирая на то, где они живут, в какой бывшей республике, входящей в Советский Союз, или в какой стране, не входящие даже в Россию, они могут разобраться в той объективной реальности.
А что же мешает
наша
теперь?
Задача. Ну, у них свои истории. У них свои истории.
Они начали
да,
писать
у них,
свои
Да, у них
тенденции.
Своя методология. Я сожалею об этом, сожалею, говорю об этом.
А как же ученые, которые
есть,
как бы стремятся к объективности?
Вы знаете, есть и такие ученые, с нами общаются на международных конференциях. Но это на протяжении, если взять последнего 25-летия, это становится труднее и труднее. Труднее и труднее. То есть общение происходит скорее с теми, кто работал раньше и друг друга знает. Новые молодые поросли, они хотят свою собственную историю. Я их понимаю, но будет ли она объективной, я в этом не уверен.
Валентин Валентинович, я думаю, что наш разговор был отнюдь не бесполезным, а очень даже интересным и важным, потому что на самом деле этой темой мало кто занимается, и мало кто вообще может вот именно дать понимание, дать оценку и дать вот именно объективную оценку того, что же происходило вот 100 лет назад, накануне Великой Революции, и как вот эти вот, как это соотношение сил так сложилось, что вот это все могло произойти. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо большое, что так подробно и ясно сумели рассказать вот о той картине, которая сложилась накануне революции, об этом соотношении сил и дали понимание того, почему же все-таки смогло вот это произойти. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, руководитель Центра истории России в 19-м начале 20 века Ириран, лауреат Государственной премии Российской Федерации за многотомную работу политические партии России Валентин Валентинович Шалахаев. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч!